Мы с матерью дали тебе крепкого помощника. Здоровье! Да гляди, какое! Ты уж его береги!
Школа здоровья.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиообраз программы «Школа здоровья». С вами Дунаева Надежда. Напротив меня, уважаемые гости, это мама Евгения Вдовина, мама Даши, девочки, имеющие диагноз ДЦП, а также детский врач, педиатр, врач-анестезиолог-реаниматолог Алла Афанасьева. Здравствуйте, уважаемые гости!
Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте, мои любимые радиослушатели.
Спасибо,
уже не первый раз уже здесь.
Спасибо, что пришли. Сегодня тема программы ДЦП, да, и история вот конкретной семьи, конкретной девочки, ее мамы, столкнувшейся в своей жизни с этим диагнозом. Прежде чем говорить о семье, давайте вот несколько слов, такой, ну, некий ликбез о диагнозе ДЦП, да, вот, наверное, тогда вопрос к вам, Алл. Чем характеризуется, да, собственно, ДЦП, вот,
ну, как введение? ДЦП или, если расшифровать, это детский церебральный паралич, это заболевание центральной нервной системы, которая имеет очень много причин, то есть полиэтиологичные. Это может быть родовые травмы, это может быть внутриутробные нарушения развития центральной нервной системы, это может быть какие-то генетические заболевания, и это может быть интрародовые, то есть полученные повреждения в процессе родовой деятельности. Причин может быть очень много. Это может быть повреждение шейного отдела позвоночника, это может быть повреждение самого центральной нервной системы, то есть головного мозга. А характеризуется детский церебральный паралич преимущественно двигательными различными нарушениями. Они могут быть как от легкой степени, так и до очень тяжелых, с характеризующимися тетрапарезами, нарушениями глотания, нарушениями речи и высших нервных функций.
То есть поражение, возникшее в результате родов. Вот какой процент, можно сказать, составляет?
Раньше считалось, что это вообще подавляющее
количество.
То есть большинство, да, процент так называемой родовой травмы, да, последствия тяжелых родовых травм. В последнее время, вот в связи с тем, что сейчас увеличивается, то есть процент внутриутробных исследований, улучшается качество ультразвукового исследования и различных инструментальных методов, стали выявлять все больше и больше именно внутриутробных аномалий развития нервной системы, что, в свою очередь, потом в последствии приводило к детским церебральным параличам. Вот. Есть еще как бы определенный процент, это гемолитическая анемия, тяжелая гемолитическая анемия на мороженых, так называемая ядерная желтуха, тоже приводящая потом к развитию уже ДЦП, если эти ребятишки выживали. То есть где-то в среднем считается, что ДЦП, распространенность ДЦП вот по России, где-то это 3-5 промилле, то есть 3-5 человек на 1000 населения. Но чем более, например, ребенок имеет, чем выше степень недоношенности, тем больше процент сразу вырастает вот среди этого пула новорожденных, когда этот процент возрастает. Дети со второй-третьей степени недоношенности, сколько я не понимаю, там уже в процентах, то есть не в промиллях уже идет, там от 2-3, от 1%, а, в, например, глубокая недоношенность чуть ли не до 20-30% уже вырастает риск возникновения детского церебрального паралича.
Евгений, в вашем случае скажите, почему у вас вообще выявляли причины, да, пытались копать? Вот появился ребеночек, да, с особенностями. Вообще сразу было заметно?
Ну, начнем с того, что ребеночек появился, это малышка-торопышка, которая родилась не на 38-40 неделе, как положено, а на 30-й неделе беременности. Были преждевременные роды, экстренное кесарево сечение. Ребенок был в тяжелом состоянии и находился на искусственной вентиляции легких. И здесь уже было сразу понятно, что последствия для нервной системы обязательно будут. Кроме того, у ребенка на второй день была клиническая смерть. И поэтому здесь было понятно, что без последствий не обойдется. Вопрос только, какого характера будут последствия, насколько тяжелые.
А вот дальше. Родилась Дашка, замечательная, как я вижу по фотографиям, такая очаровательная девочка. Вот вас сразу, значит, на искусственную вентиляцию. Вот как первый год жизни складывался? Давайте его попробуем вспомнить.
Первые 2 месяца жизни мы находились в детской областной больнице. Ребенок сначала находился в реанимации, потом еще мы находились, я уже вместе, как мама легла с ребенком. Там есть такая возможность маме находиться с ребенком, это огромный плюс. И вот это вот 200 кило, которое она весила, вот эта маленькая крошечная девочка была на моих руках. Мы набирали каждые 10 грамм, для нас было победой. Сначала она питалась через зонт, потом мы учились пить через бутылку. Взвешивание каждый день и радовались каждым прибывшим. 10-20 грамм прибавили в весе и радовались. Когда достигли веса 2 килограмма, нас выписали домой. Но для меня это первый ребенок, поэтому других детей я не видела. Я считала, что так и должно быть. Дети, которые лежали в нашем отделении с травмами, допустим, послеродовыми, которые родились массой 3 килограмма, для меня казались огромными. Потому что вот это вот 1,2 кило, это мое. Родное. Я считала, что все так оно и должно быть. У меня не было никаких сомнений, что что-то не так. Я, конечно, читала книжки, я понимала, что там в 3 месяца ребенок должен держать голову. Но мой ребенок, вот я видела, что она другая, что у нее другой ритм, что она просто очень маленькая. Конечно же, я пригласила невролога сразу же, как мы выписались. Вот за это огромная благодарность доктору, которая нас вела в детской областной больнице. Она мне взяла мне тихонько под локоточек, отвела в сторону и сказала: «Найми хорошего невролога». Так я вспомнила ее слова, я нашла невролога. Своим знакомым, которые дали мне контакты, к нам приезжал невролог, и он очень аккуратно наблюдал ребенка, назначал рекомендации. Мы делали уколы, делали массажи, процедуры делали, которые он назначал. И ребеночку он говорил: все нормально, пусть вот как она растет, так и будем наблюдать. И вот она у меня потихоньку росла.
Росла, да. А вот...
И выросла.
У нее просто все вот эти вот, весь график был развития обычных детей смещен, да? То есть вы сказали, что
да,
в 3
все очень
3
медленно.
Месяца не держала голову, да?
Да,
то есть как-то
у
это
нас
вот...
было все очень медленно. Я уже читала, понимала, смотрела на детей своих друзей, которые чуть младше, чуть старше. Я видела, что у них очень быстро, что ребенок, вот он начал уже голову приподнимать, через неделю он уже уверенно держит голову, что вот он только делает попытки переворачиваться, он переворачивается. У нас весь этот процесс был очень растянут во времени. То есть, если она только-только начинать приподнимать голову, до уверенного держания у нас проходил месяц, а то и больше.
Детишки, у которых долго находились на аппарате искусственной вентиляции легких, они имеют неопределенные особенности развития. У них очень быстро достаточно формируются такие элементы бронхолегочной дисплазии. И эти дети, в связи с тем, что они не получают адекватной, так скажем, нормальной вентиляции даже после того, как они снимаются с аппарата и начинают как бы дышать самостоятельно, еще долгое время идет процесс восстановления вот этой легочной ткани именно. А легкие, как бы и сердечные, это основа для развития, для питания малыша мозга и мышцы, и кожи, и костей, и всего. Поэтому эти дети очень часто болеют. Болеют они часто, болеют они тяжело. Процесс выздоровления у них происходит замедленно. И это еще это один из факторов, тоже замедляющий вот это развитие неврологическое. То есть вот все растянуто действительно во времени. Мы, собственно, с Женей познакомились-то.
Да, вот я хотела спросить, где вы встретились?
Да, познакомились мы точно так же, как вот как бы подруга рекомендовала как бы обратиться, потому что девочка приехала из детской областной больницы и буквально на следующий день или через день, или, да, по-моему, или где-то в течение первой недели заболела. Она вызывает участкового врача, и участковый врач, как бы видя вот это, люди обычные, как-то скажем, врачи, да, они немножко боятся таких пациентов, потому что это пациенты опасные, сложные, и не все как бы знают, как чего-то. Участковые врачи, как бы, которые там или по экстренному дежурству, еще сразу назначают антибиотики.
Ну, у нас это стандартно, да.
К сожалению, да. Я сама работала участковым врачом, безмерно уважаю всех тружеников участков. Это большие мученики, к сожалению. Но нет у них возможности вот именно скрупулезно разбираться в каждом конкретном случае. И Женечка стала, так же, как она нашла невролога, она стала искать педиатра. Ну, вот она нашла меня, потому что, во-первых, я в то время еще как раз работала в детской реанимации, и мы имели опыт общения с этими детьми. В общем, мне было не так страшно, как обыкновенному участковому врачу. И наше общение затянулось вот на долгие 9 лет, потому что с тех пор, как бы, как Дашка заболевала, мы были на телефоне, я приезжала, общалась, и я видела, как растет вот эта девочка. Вот. И мы начали лечиться. Ой,
а вы сразу увидели ДЦП? Вот скажите.
То, что есть ДЦП, уже диагноз не ставится. Он, по-моему, ставится после года,
насколько
я понимаю. Стоял диагноз тяжелый, перинатальное поражение ЦНС с неврологическим дефицитом. Насколько я помню, был низкий тонус в руках, высокий тонус в ногах. То есть она не держала голову. По-моему, приходящие даже к соглазии какие-то были, да, двигательные нарушения, глазодвигательные нарушения. Поэтому мы лечились, старались всегда обходиться без антибиотиков, без каких-то таких вот сильно действующих препаратов. Я всегда Жене говорила: Женя, ее спасение в том, что она будет сама выздоравливать, нарабатывать иммунитет. Ну, вот так совместными действиями. Собственно, я почему здесь оказалась? Потому что я в течение 9 лет видела титанический труд мамы, которая совершила чудо.
Опишите, пожалуйста, Дашу, какая она? Вот что это за ребенок?
Мне кажется, это девочка очень мудрая, не по своим годам, мне кажется. Девочка с секретом. Она немножечко при появлении посторонних, немножко сдержанная, стеснительная, но при этом уже видно, то есть, что брызжет вот это вот такое желание все узнать, все познать, вот эта вот жажда жизни и движения, и всего, и от того, что... И она действительно получает вот такое ощущение, что она получает удовольствие от того, что она вот с каждым днем какой-то вот новый этап своей жизни осваивает. Она начинает двигаться там, да. Но мы чуть попозже что-то расскажем, набирает, что да? Она там, что она сделала за последний год. Это мама расскажет лучше.
По поводу диагноза, как поставили ДЦП? Вот вспомните этот момент.
Нам поставили в год и три невролог, который нас наблюдал. Он уже поставил этот диагноз, потому что ребенку было год и три. Она еще у меня только-только вот начала уверенно ползать. Ходить она не ходила. Она поднималась в кроватке с трудом на ноги. И он нам уже с чистой совестью поставил этот диагноз.
Несколько слов просто о внешних проявлениях. То есть у Дашки были проблемы с ножками, да?
Да, в вашем случае, совершенно, да, разные. У нас это проявлялось в том, что был очень сильный тонус в голеностопе, в ногах. И она не могла встать на полную стопу, она вставала на полупальца. Были всегда напряженные ноги. И поэтому она не могла ходить, ей даже не удавалось, у нее не было шагового рефлекса, она не могла вот шагать. Ее приходилось, даже если вот под руки брали, ее приходилось ноги направлять, чтобы вот ей задавать этот ритм. То есть сам шаговый рефлекс, он не проявлялся.
И при этом, по-моему, насколько я помню, слабость в руках, то есть она вот именно в кистях рук.
Да, кисти рук были очень слабенькие.
Плохо развита моторика, то есть она с трудом могла брать игрушки, там какие-то вот вещи.
Очень плохой жевательный рефлекс был, она очень долго не жевала.
Поэтому была тонкая, как тростинка, былинка.
То есть все протертое, все в таком вот
пюрированном. Блендер мой лучший друг был. Ингалятор и блендер. У нас было два друга в доме.
Какие обследования надо было пройти, чтобы поставили диагноз? Или это уже вот просто визуально врач ставит?
Это невролог ставит визуально, он
уже ничего не оценивает.
Да.
Небольшой комментарий по поводу того, что приехав из роддома и начав как бы вот самостоятельное плавание, на самом деле Женя, ну вот на долгие годы просто-напросто переменила всю свою жизнь. Ну, конечно, все родители меняют свою жизнь, когда появляется ребенок, но Женя, она совершила в какой-то степени материнский подвиг, что она взяла львиную долю восстановления и реабилитации ребенка на себя. Вот когда она лежала на кровати абсолютно там недвижимой, ни возможности ни согнуть, ни разогнуть ноги, ни накормить толком ничего, уже тогда Женя начала, то есть осваивать сама, читать литературу, там искать каких-то специалистов, неврологов. Но тем не менее, ее день был расписан прям вот по минутам и по часам реабилитационных мероприятий. Она ездила в другие города чуть постарше, когда девочка становилась.
Я об этом расскажу.
Да.
Наша реабилитация началась в детской областной, когда мы его ребенка сняли с капельниц. Я видела, что ребенок просто вот дискомфортно лежать отдельно. Ну, там детские кроватки специальные, что она не может туда лежать. И когда я ее беру на руки, ребенок совершенно другой. Он успокаивается, расслабляется. И я как можно чаще ее носила на руках. И так я ее на руках донашивала почти до года. Она практически вот ночной сон, если она спала спокойно рядом со мной, у нас был даже совместный сон, потому что в кровати она отказывалась спать.
Вот правильное слово «донашивала», потому что вот именно это то, что она не доносила, вот это все она потом компенсировала именно своим вот материнским теплом, своим телом фактически, да?
И вот днем все дневные сны ребенка это были на руках. Она у меня была вот как кенгуренок. Если бы у меня была сумка, наверное, я бы посадила ее в сумку. А так я ее на руках донашивала. Девочка была маленькая, легенькая, к моему счастью. Мы почти год еще донашивались.
И параллельно с этим вот что было?
Параллельно с этим я смотрела, что, как вообще люди делают, потому что угрозу я понимала. И уже начала заранее читать литературу, какие методы, как люди вообще живут с этим. Видела, что кто-то ударяется в страдания, в глубокие, что все можно поставить на себе крест, и вообще жизнь закончена. Кто-то начинает фанатично скакать по Черногории, по Китаю, там, бить детей в Китае током. Там очень жестокие методы реабилитации. И в какой-то момент для меня было открытием, что Я хочу жить нормальной жизнью, и чтобы мой ребенок жил нормальной жизнью. Я стала подбирать то, что подходит нам. У меня еще, естественно, научное образование биологическое и какие-то методы, которые люди расписывали как «вау-вау, как здорово нам это помогло», я понимала, что спастику мышцы, например, икроножных, лечить намазыванием меда – это просто абсурдно. И поэтому трезвый ум, здоровый скепсис –
уже был в помощь.
Да. Это было в помощь, и уже когда нам поставили в год 3 этот диагноз, у меня уже определенный план действий наметился, который мы начали осуществлять.
Ну, то есть не было такого периода смирения, примирения ситуации, что ребенок не тот, там, да, это как-то уже было. Просто приняли, вот приняли и пошли.
Знаете, я человек очень энергичный, у меня такие бывают подъемы, иногда вот спады бывают в унынии, но они очень быстро проходят. Мне некогда вот, годами, даже месяцами сидеть и плакать. Поэтому, ага, есть проблема, какой кошмар, так, а что же мы с этим будем делать? И уже сразу план А, план Б, план С. Идем дальше.
Так, у меня вот лично есть знакомые, то есть вот мне совсем недавно рассказали историю, совершенно, на мой взгляд, дикую в современном мире, о том, что у семьи, хорошей семьи, там родился ребенок, девочка с ДЦП, и это было таким потрясением для семьи, и для матери, и все. То есть окружающие люди, работающие с отцом, они жили, общались, все. Они уехали в деревню, то есть купили дом за городом, уехали и закрылись в этом доме. И сидели там, и все. Никто из окружающих работающих отца и матери не знали, что у них растет до 10 лет девочка с ДЦП. Просто-напросто закрылись и никому об этом не говорили, в результате ничего хорошего не сделали вот в своем этом коконе несчастья в горе, потому что стыдно. Вот
пример жизни. Это пережиток такой, да,
прям вот, прошлого. Вот, понимаете, да, для меня это тоже была как дикость какая-то, то есть средневековая. Вот, такое даже бывает. Поэтому,
знаете, на самом деле, вот для меня здесь ничего странного нет, потому что если мои родственники вот сейчас бы узнали, что я на записи в передаче, они бы тоже встали бы в агрессивную позу, зачем ты об этом рассказываешь. Я никогда не скрывала. Мы спокойно ходили с ребенком гулять, все мои знакомые об этом знали. И очень во многом они помогли. Кто-то дал хорошие контакты, кто-то посоветовал медицинские центры, кто-то просто поддержал. Были такие моменты, что да, некоторые друзья, ну можно ли их назвать друзьями, просто эти контакты отвалились и изжили себя.
Всю жизнь идет дальше, да? Кто-то,
да.
Кто-то остается нормально. Позади, кто-то приобретается.
Это не обязательно может быть связано с рождением ребенка с особенностями развития. Это может человек поменять работу, стать на ступень выше, и многие друзья от него отвернутся.
Давайте вернемся вот к вопросу о реабилитации. Евгения, вот, значит, были массажи, да? Что еще было? Давайте.
Нам назначили массажи.
Да,
какие мы стали, методы я прошли? Я выбрала массажистку тоже по рекомендациям. Но был у нас тоже не очень хороший опыт. Ребенку было больно, ребенок кричал. Массажистка говорила: я профи, я знаю, так дети так и должны орать.
Должны ли дети орать, Аллочка?
Меня это сильно напрягло.
Да. К сожалению, бывает, да. Где,
через
массаж,
боль.
Массаж ребенку может приносить дискомфорт, но, к сожалению, мы видели не раз и травмы, особенно детей вот с детским церебральным паралич, рвали мышцы. Рвали мышцы, причем не только маленьким детишкам, но уже и более взрослым, сухожилия, были разрывы, травмы, гематомы. Такое, к сожалению, бывает, поэтому, да, массажистов надо очень внимательно
выбирать.
Не должен ребенок верещать и кричать, потому что боль бессмысленна, то есть спастичную мышцу бессмысленно насильно растягивать, если тем более там уже формируются, например, контрактуры, да, тут должен уже ставить другие, либо это лечение релаксантами центральными или периферическими, или это ботулинотерапия, вплоть до операции, оперативного лечения. Ну что, собственно, Женечка, наверное, все прошла.
Да, мы все прошли, все эти этапы. Ну, значит, первым, что я сделала, я поменяла массажиста. К счастью, у меня есть знакомый хороший врач, бывший врач 3-го Дзержинского роддома, который мне порекомендовал массажиста, массажиста от Бога, который рассказал, каким должен быть массаж, и научил меня искусству массажа. Я делала массаж ребенку сама.
Первый год жизни или до сих пор?
И до сих пор, это у нас постоянно. Массажи это...
Постоянно?
Да, это должно быть вот как утренняя зарядка, как почистить зубы. Даже если просто утром размять ножки, ручки ребенку маленькому, это уже здорово. Это лучше, чем будет целый курс куда-то в Черногорию, например, поехать. Да это должно просто быть каждый день.
Так, кроме здесь, массажа.
Кроме массажа, значит, у нас был массаж, мы проходили медикаментозное лечение, нам назначали, не все подходило. Например, ноотропы моему ребенку не подходили категорически вообще. Ребенок перевозбуждался, у ребенка была паника, ребенок кричал от ноотропов.
Нарушения сна,
да,
были выражены, да.
Это было ужасно, даже страшно описывать, что происходило с ребенком. От ноотропов я сразу отказывалась, когда нам предлагали. Мы подбирали более интересные препараты, которые подходили ребенку.
Там физиолечение, что-то такое
физиолечение
было?
Физиолечение тоже предлагают. Было, да, стандартно его предлагают, физиолечение. С физиолечением у нас вот тоже не сложилось, потому что когда нам назначили, не помню, как он сейчас назывался, этот аппарат на икроножки ставить, он только усилил толстость в ногах. Да? Мы заработали спастику. Я поняла, что здесь тоже надо смотреть. Я на том этапе еще была мама-отличница, которая доктор
надо
сказал.
Надо еще выбирать физиотерапевта.
Да, я доверяла еще, что доктор сказал, надо сделать. Сказал 10 процедур,
надо, значит,
делаем
надо,
10
да?
процедур. Потом уже с опытом приходит то, что не все йогурты полезны. И поэтому к физиотерапии я тоже относилась настороженно. Нашли остеопат, ребенок не жевал. Она вообще не могла жевать, я ее кормила всем протертым.
А остеопаты могут помочь при таких,
да,
особенностях?
Да, я читала, да? У меня один из сайтов, который я читала, это «Дети-ангелы». Я, да, читала, там, есть, конечно, такое... есть и полный абсурд, который люди пишут, что чуть ли там не цвета лечения, ДЦП лечит цветом лечения, что на ребенка светит то зеленый, то красный лампа, и это помогает.
Сомнительно.
Да, как-то. Я искала разные разделы, нашла по остеопатии. Почитала. Нашла доктора, который очень сильно рекомендованный в Санкт-Петербурге. С ним созвонилась. И мы поехали. Записалась. Запись к нему огромная, к этому доктору была. И мы поехали. И первое, что он сделал, он научил моего ребенка жевать. Буквально за один сеанс. То есть мы пришли к нему, ребенок не жевал. Обратно мы ехали в поезде, мой ребенок ел сухофрукты. Жевал зубами. Мы еще несколько раз вот ездили к этому доктору, который пытался работать с ее позвоночником, с ногами. А потом остеопат. Получилось так, что один из моих сокурсников выучился на
остеопата.
Специальность. Он получил медицинское образование. Потом он выучился на остеопата, и вот мы до сих пор с ним общаемся. И действительно, ну, здорово. То, что он делает, это реально здорово и нам помогает. Это, видимо, наша история.
То, что с ножками, как стали решать проблемы? Вот то, что она вставала на носочки, не могла встать на стопу. Вот здесь как
здесь
было?
Мы тоже сначала пошли по пути наименьшего сопротивления, потому что операция – это страшно.
А ее предлагали.
Я, да. Как вариант был, но я тоже смотрел, что читал, что до 5 лет нежелательно делать ахиллопластику, потому что там идет сильный рост, и что...
Давайте поясним, ахиллопластика – это что?
Может, вы поясните, как долго?
Ахиллопластика. Ну, это пластика ахиллового сухожилия, то есть голеностопного сустава.
Что делают там?
Ну,
вот
когда, смотрите, вот нога вытягивается, встает, да, опоры на носочки идут. Выраженный гипертонус, и вот это ахиллово сухожилие, оно сокращается, то есть день, два, три, год, там месяц, год, и вот нога находится в таком спастичном состоянии. Икроножная мышца всегда в сокращении, то есть она всегда как каменная. И в результате этого мышца тянет, ну, то есть вот за собой вот эту стопу, и ахиллово сухожилие со временем укорачивается. Оно становится просто коротеньким. И уже тогда, даже если можно решить вопрос с мышечным тонусом, да, например, там ботулинотерапия и все, ногу разогнуть уже невозможно, потому что это сухожилие укорочено. В таком случае показано оперативное лечение.
То есть его как-то удлиняют.
Его, да, просто подрезают немножечко. Вот. И потом фиксируют определенным образом стопу, и уже тогда там вновь нарастает соединительная ткань.
Так, и вы прошли, да, тоже?
Сначала мне было страшно, потому что это операция, плюс еще рекомендации, что до 5 лет нежелательно, и я, естественно, шла по пути наименьшего сопротивления, этот же ботулинотоксин делали, но он немножко снимал спастику, сильного результата от него не было, он на какое-то время помогал.
Ну, он же делается, должно быть регулярно, то есть это каждые 3 месяца.
Ну, даже вот на том этапе, подколки, когда его делали, да, он большого эффекта не давал. Потом... Нашла на специализированном форуме, что в Нижний Новгород к нам приезжают. Малоинвазивная миотомия. Вот такой способ, когда надсечки в мышцах делают. И было очень много хороших отзывов, что помогает. Мы записались на эту операцию. Это, естественно, все частным образом, платно. Ну, вот нам тоже не помогло. И, кроме того, нам еще и сделали расслабление тазобедренной мышцы. И стало бедро левое заворачиваться немного. Потом, когда уже нам сказали, что это не надо было делать, когда смотрели протокол операции. Я не хирург, и когда мне приносили подписывать протокол, я не могла понять,
вот
что надо,
частной
что
клинике,
не надо.
Да,
а частная клиника, врачи, они намечают на ребенке точками. Фломастером просто, что вот здесь будем надсекать, пишут этот протокол, говорят, ознакомься, распишите. Вы согласны?
А что тут
я
сказать?
Я не хирург, да, я не знаю.
Согласен или
если
нет с этими
врачи
точками?
Если вы, врачи, осмотрели моего ребенка, значит, вы принимаете решение, что это будет полезно в данном случае. Но вот нам тоже этот способ не помог. И в 5 лет, это было в 15-м году, я уже задумался над ахиллопластикой. Все советовали, езжайте в Санкт-Петербург, институт Торнера, что там классно делают. Я просто прикинула, сколько затрат
поехать в институт Турнера, там жить, оплатить операцию. Как ребенка, которого потом поместят в гипс, там идет гипсование обоих ног. Как ребенка транспортировать на поезде в гипсах, что это нереально. Я уже к тому моменту стала ленивой мамой. Я поехала в наше ГИТО, сейчас оно не ИТО называется, и записалась на консультацию туда. Первая консультация была не очень удачная у одного врача, который проблему видел не там. Я уже понимала, что проблема у нас с ахиллом, а не с тазобедренным суставом. А он сказал, что нужно будет делать восстановление тазобедренного сустава, хотя там была лишь легкая дисплазия. Я человек настойчивый, я записалась к другому доктору, которого мне рекомендовали. И другой доктор сказал, какие проблемы? Вот у меня на 19 августа есть место, вот тебе неделю на сбор документов. 19 августа с вещами, значит, я вас кладу и оперирую. Я
не успела испугаться. А если операция была за деньги, то за личные
Нет,
средства?
Нет, это все по ОМС нам сделали.
По ОМС.
Угу. Все это по ОМС. Около 30 тысяч написали, стоила операция, когда выдали бумаги. Но это все оплатил ОМС.
И вот после этой операции на ахилловом сухожилии уже вы встали на ногу, да?
Сначала нас загипсовали на два месяца. Два месяца ребенок был в гипсе, потом разгипсовали, и мы попали на... Должна быть реабилитация после разгипсовки, потому что мышцы атрофированы, ноги были вообще тоненькие, как веревочки, синенькие, тоненькие. Даже страшно было смотреть. Мы ездили 3 недели подряд, я возила ребенка на улицу Семашко, НИИ педиатрии. В неврологическое отделение. Там очень маленькое, уютное, прекрасное отделение. И очень хорошая реабилитация была. Ее так здорово подняли, она окрепла. Потом мы ходили, сами уже дальше продолжали заниматься. И вот ребенок бегает. После этой операции, реабилитации, правильно поставленной, ребенок
на двух ножках.
Бегать. Да, на Новый год она уже танцевала под елкой.
Я бы еще хотела, чтобы все-таки Женечка рассказала о своем опыте ипотерапии.
То есть такой оказывается, опыт. Есть возможность в Нижнем Новгороде заниматься на лошадях вот, с особенными
детьми.
Это
великолепно просто.
Ребенку было 2,5 года. Я много читала о различных альтернативных методах восстановления, и мне просто интересен был опыт ипотерапии. Я как биолог, естественник, я понимала, что там не просто так. Я это начала изучать уже по литературе. Я нашла, стала искать, где же у нас в городе есть лошадь. И в 2,5 года я Дашку посадила на лошадь, хотя там была не совсем ипотерапия, а ребенка просто возили в седле на лошади. Но, тем не менее, она ездила. И параллельно я сама села верхом. Я никогда в жизни не ездила верхом, я сама села верхом и стала заниматься с ней параллельно. Ребенку это был стимул, она видела, что я же как мама.
Мама рядышком, да.
Да, и все нормально. Мне это была определенная психологическая разгрузка, потому что за 2,5 года я себя загнала уже в достаточно такое уставшее состояние, а тут у меня была возможность выдохнуть и переключиться на что-то эмоциональное. Я человек эмоциональный, мне сложно жить без эмоций. И тут это вот было моим спасением. И несмотря на то, что у ребенка полноценной ипотерапии не было, как она должна проходить, но у ребенка лошадь дала шаговый рефлекс. Ребенок даже вот на этих спастических мышцах, на полупальцах ребенок начал шагать. Когда я ее привела уже вот даже на малой
инвазивной... В седле она научилась сидеть раньше, чем ходить.
Да, она научилась раньше сидеть в седле.
То есть видно шаг лошади, каким-то образом...
Да, это вот биомеханика, это и есть основа.
Сейчас уже это доказано.
Да. То есть это вот есть это основа вот... ипотерапии, это биомеханика. Как раз вот биоритмы лошади, этот шаг размерной лошади, должен еще быть определенный шаг, он дает, если человек сидит на лошади, который даже с парализованными ногами, у него мышцы двигаются так, как у здорового человека, который ходит.
Как во время ходьбы, да, то
да,
же самое?
Да, то есть здесь ничего нет мистического, здесь все на биомеханике. Я как естественник это понимала, я все испытываю на себе, даже лекарства, которые назначают ребенку, я сначала принимаю сама, потом даю ребенку. И это тоже, я поняла, что да, это работает.
Сколько времени вы занимались на лошади?
Мы занимались достаточно долго, уже вот мы закончили заниматься, потому что в первый класс пошли, у нас очень большие нагрузки были, мы просто не успевали. И то еще осенью мы пытались ездить заниматься. Мы, конечно, поменяли нескольких специалистов, я уже выбирала, где мне комфортно, с каким специалистом мне комфортнее заниматься. Материальный фактор здесь тоже стоимость играет большое значение, потому что стоимость у всех разная, поэтому мы подбирали то, что подходит нам.
Спасибо.
Я занимался.
Первая часть нашей программы завершается. Дорогие радиослушатели, вас ждет выпуск новостей, после которого продолжим разговор.
Школа здоровья.
Дорогие друзья, продолжается программа «Школа здоровья», у микрофона Дунаева Надежда. И напоминаю, что в нашей студии сегодня мама Евгения Вдовина, это мама Даши, девочки с диагнозом ДЦП, а также педиатр, врач-анестезиолог-реаниматолог, наблюдавший девочку, Алла Афанасьева. И говорим мы о ДЦП и о девочке Даше. И вот в продолжении разговора до детского сада, наверное, дошли, да?
Да, с вами. 5 лет мы сделали ахиллопластику, ребенок начал ходить. Это ахиллопластику мы сделали в конце августа. У меня год был на то, чтобы восстановить ребенка, и к сентябрю мы решили, что нужно бы попробовать детский сад. Почему бы нет? Тем более, что у нас был специальный детский сад, специализированный для детей-опорников. В РАНУ нам выдали путевку, мы записались в детский сад, но, к сожалению, у нас не сложилось.
Несмотря на то, что садик был специализированный, да?
Да, на бумаге садик специализированный, но по факту в группе, которая была номинально 15 человек, там были дети, которые просто по прописке, они в соседнем доме жили, их тоже принимали туда, потому что с садиками проблемы и нет мест. Были дети с диагнозом плоскостопия, искривление позвоночника. С аутистическим спектром у нас был один ребенок в группе. И несколько детей вот с проблемами, похожими, как проблемы моей дочери. То есть они сами двигаются, но есть проблемы с координацией. По факту человек 8-10 всегда вот было в группе. 15 никогда я не видела, только на утреннике. И, наверное, не сложилось у нас с садиком потому, что детей, у которых все-таки есть диагноз, который связан с поражением нервной системы, их равняли на условно здоровых детей. А ребенку, у которого пораженной нервной системы, и ребенку, у которого обычное плоскостопие, ну, просто нельзя сравнивать. И у них
да, разные
совсем возможности.
Разные дети.
Поэтому с садиком не сложилось. Я ребенка через год забрала из садика и оставила ее спокойно заниматься дома.
Алла, вот как менялся ребенок на протяжении всех этих лет, вот до школы, вспомните?
Чем старше становилась Дашка, тем мы виделись все реже и реже. И это не могло меня не радовать, потому что, ну, когда к врачу звонит, это не всегда приглашают просто на чай, а в основном тогда, когда ребенок заболевает. Дашка, чем она меня всегда радовала? То есть абсолютно не тронутым, то есть проблем с умственным развитием нет. Она даже немножечко превышала. Ну, это, конечно, благодаря маме, то, что она постоянно находится с мамой. Мама ее всячески развивает, начиная с мелкой моторики, кончая там всякими звуковыми и, там, и сказками, и стихами, и всем на свете. Дашка была умничка, Дашка была всегда такая любопытная, живчик. То есть она росла. Конечно, не так, как бы нам хотелось. Всегда она была такая тоненькой былиночкой, к весе абсолютно не прибавляла, но она, конечно, мама такая же стройненькая.
Ну вот проблемы с ДЦП, они уходили, вы это наблюдали?
Я просто раз от раза видела, что девчонка расцветает на глазах, то есть ножки выпрямляются, нам каждый раз показывали их успехи, о том, что мы можем это уже, мы можем это, мы так рисуем, посмотрите, мы пишем в прописи. То есть они как готовились к школе, ребенок с ДЦП, с проблемами, то есть физическими,
с моторикой,
с парезами, да, кистей, все, они начали писать палочки-кружочки, начали рисовать, начали танцевать. Вот это, конечно, для меня, я говорила: Женя, вы совершили чудо, вы совершаете чудо. То есть я, это мои любимые пациенты были.
С речью были проблемы? Логопед требовался?
Да, с речью были проблемы, но не настолько серьезные. Я думаю, что даже дети, которые развиваются в норме, имеют такие же проблемы.
Ну,
звуки R, L.
Шипящие,
ну, достаточно
возможно,
быстро мы это все поставили, занимались с логопедами. Вот, дольше всего звук R ставили. Наконец-то он ее получился. Она сутки ходила и пела на разные лады. Сейчас проблем с речью нет. Иногда, конечно, когда торопится, она может говорить быстро и непонятно. Ну, это от эмоций больше.
Она просто эмоции, да. Ей действительно хочется со всем поделиться, все ей рассказать, все вот это вот одно за другое нахлестывает, как волна накрывает.
Мозг работает быстрее, чем
речевой
аппарат.
Дальше наступил момент школы, первый класс, да, я знаю, что вы сейчас закончили уже этот первый класс. Вспомните теперь ваши, не знаю, волнения, страхи, переживания по поводу школы, куда пойти, и то, что ребенок особенный. Вот давайте этот период вспомним.
Честно, я нисколько не сомневалась в том, что будет домашнее обучение.
Да, что не будет общей школы?
Не будет общей школы. Я думала, что мама будет также продолжать заниматься с дочкой вместе, то есть там будут иногда там посещения школы. То есть у меня вот как-то... И когда мне Женя позвонила, мы пошли в первый класс обычной школы. Я так, новый герой. И потом уже наши стали в течение года присылать вот репортажи о том, как она в школьной форме с бантами, как она ходит, поднимается по лестнице и играет на горке на детской площадке. А уж потом уже вообще фейерверк, когда Дашка на лыжах.
Да, эту фотографию я тоже у вас видела в соцсетях, когда девочка на лыжах. Думаю, надо же, какие молодцы.
Это фактически девочка изначально с тетрапорезом, то есть поражением всех конечностей. Это же очень такая глубокая достаточно ДЦП. Чудо просто.
Который пишет, который ходит.
Который пишет, пляшет, ходит, на коньках и на лыжах катается.
Итак, школа.
Школу ребенка в 7 лет я поняла, что отдавать не буду. Я смотрела на ребенка, насколько ребенок готов к школе. Я видела, что она маленькая, что она не наигралась, что она еще не готова психологически ходить в школу. Я решила, что ничего не будет страшного, если мы пойдем в школу в 8 лет. Она июньская, в конце июня родилась, ей исполнится 8 лет в июне, и в сентябре мы пойдем в школу. Поэтому один год мы халтурили и в школу не ходили. Все от этого только выиграли. Потому что за год она очень здорово повзрослела. И она действительно уже была готова. Вот, ну, я видела, что это будущая первоклассница. Что да, можно уже в школу идти. И когда нужно было ребенка записывать в школу, я дико волновалась. Мне снились кошмарные сны. Мне снились какие-то ужасные школы, наполовину разрушенные. Я пришла в школу по прописке. Рядом с нашим домом 82-й лицей. И мои родственники, у которых уже две внучки выучились старшие, в 82-м лицее успешно его закончили, они были в шоке, что я в школу по прописке хочу вести. Они говорили, мы договоримся с 82-м лицеем. Я говорила, не надо. Я найду ребенку хорошего учителя.
У нас в
Инклюзе
как бы, да, прописано, в любой школе якобы должна быть.
Да, 82-й лицей, я не хочу ее перегружать. Мы пойдем в обычную школу. Я пришла в школу по прописке, и там встретили меня неласково. Когда я сказала, что, что? Вот такой ребенок, они сказали, да не вопрос, пусть ходит. Но идя в школу, я держала в голове и объясняла, что моему ребенку нужно на первое время сопровождение, что я готова бесплатно быть ассистентом своего ребенка, помогать еще вам что-то в школе, какие-то мероприятия организовывать, работать на благо школы бесплатно, но разрешите мне сопровождать ребенка до кабинета, до столовой, если на уроке ребенку потребуется в туалет, чтобы я могла проводить ребенка в туалет. Школу по прописке мне сказали категорическое нет.
Хлопотно, понимаете? То есть перестраивать свою работу ради детей с особенностями развития хлопотно. И не очень хочется многим педагогам, чтобы взрослые люди присутствовали на своих уроках.
Да, но ведь школа все-таки такая вещь, да, где дети носятся по коридорам, где бесконечные лестницы, и поэтому понятно, что ребенку с ДЦП, конечно, требуется.
Конечно, надо сидеть дома, говорят большинство педагогов, и заниматься на домашнем обучении.
Да, не думая.
А не ходить, а не мотаться по лестницам в школах. Нечего вам тут делать. Правильно, Жень?
Да вы понимаете, лестница в школе и коридоры – это страшно не только ребенку с особенностями развития, например, с ДЦП, это любому ребенку, первокласснику, который в душе своей не пират. Ему просто страшно, реально страшно. И я понимала, что ребенок будет сидеть в вечном стрессе на уроке, что ему нужно спуститься вот через урок в столовую они пойдут. И ребенок будет переживать, да, что надо потом подняться, в раздевалку идти, на физкультуру переодеваться. Ребенок будет не уроками занят, а своим стрессом и переживаниями. Я это объяснила директору. Она сказала, ничего страшного, перейдете на индивидуальное образование. Вам же показана индивидуалка, вот пойдете учиться индивидуально. Мне хотелось, чтобы ребенок учился в коллективе. Я пошла в РАНО, объяснила ситуацию, мне сказали, да не переживайте, вот рядом с вами школа номер 77. Там прописана инклюзия. Я тут же поехала в школу 77, увидела пандусы, которые ведут в школу. Меня прекрасно встретила Наталья Владимировна Панина, заместитель директора по учебной части. Сказала, нет вопросов. Вы имеете возможность быть ассистентом? Это прекрасно. Приходите.
Ну,
взяли с нас
вот
документы
у нас
в феврале.
Все школы такие.
Так, и так вы оказались в школе.
Да, мы оказались в школе. Мне сразу же сказали, что не переживайте. Ребенок у вас будет у опытного педагога, который имеет опыт уже работы с такими смешанными классами. Все будет хорошо. И в мае месяце, когда я пришла на родительское собрание и познакомилась с нашим чудесным педагогом, я поняла, что да, действительно, это та школа, в которую я хочу водить своего ребенка. Это тот педагог, который нужен моему ребенку.
Как в классе приняли Дашу?
Знаете, дети абсолютно спокойно принимают таких же детей, которые, по сути дела, от них ничем не отличаются. Мы пришли на перекличку 30 августа. Мой ребенок, пока я слушала учительницу и записывала в блокнот, что нам нужно взять 1 сентября, познакомилась уже с девочками из класса, оседлала их велосипед, и они уже носились, играли, у них были свои какие-то развлечения. Я даже не ожидал, что так быстро мой ребенок может подружиться.
Адаптируется к школе, да?
У меня были страхи, связанные с детским садом, что, да, у нас плохой опыт детского сада, и с детьми у нее там контакт не пошел. А что вот в школе так легко она войдет в коллектив, для меня это было открытием.
Чем запомнился первый класс? Какие истории можете вспомнить?
Знаете, вообще первый класс, он для нас был очень тоже интересный на события, на открытие. Ребенок у меня участвовал во всех конкурсах, ей было все интересно. Она участвовала во всех конкурсах, в школьных спектаклях. Мне пришлось возглавить наш классный школьный театр, и мы выиграли 2 конкурса с нашим школьным спектаклем. Она мне помогала ставить этот спектакль, была звукорежиссером, отсматривала. И она захотела ходить на физкультуру, как все. У нас была возможность, в принципе, не посещать физкультуру, потому что специального физкультурника-адаптивника в школе нет. И нам сказали, ну, вы как хотите. Она сказала, я буду ходить на физкультуру. И она ходила на физкультуру. Зимой лыжи. Я ее спрашиваю, дочь, ты будешь ездить на лыжах? Она, да, конечно. Мы купили лыжи, и она со всеми детьми ездила на лыжах. Кто-то из обычных детей, родители, саботируют лыжи, не хотят, там их дети ходили пешком. Моя пыхтела, но ездила на лыжах. Это было, конечно, для меня вот просто открытием, что мой ребенок на лыжах, притом она на уровне со всеми это делала. Как, в принципе, ребенок, у которого нет особых способностей к лыжам, там, пусть она в хвосте, но тянется.
Ну, идет.
Каких-то проблем,
да,
не было.
Пыхтит и идет.
А весной вообще было удивительно. Как всегда в школах моют окна. Я ее отправила на физкультуру в спортзал. Говорю, ну, тут со всеми разминайся, я пойду окошко вымою. Побежала мыть окно, прихожу в спортзал. Учительница мне говорит, она подтягивание сдала 5 раз. Я говорю, как? А так, говорит, она сдавала, а мальчишки, говорит, из класса ее подтягивали, ей помогали.
То есть даже вот такая дружба.
У нас в классе вот такая дружба, такая взаимовыручка. Девчонки ходят к ней в гости. У нас даже в классе было так, что дети спорили, кто будет с ней дружить, потому что они хотели к ней в гости ходить. Они носят ей портфель. У нас есть почетные оруженосцы. Когда мы идем на урок технологии, у них огромная папка со всеми принадлежностями. Они переходят в другой кабинет, и мальчишки, они по очереди несут ей папку.
Взяли такое шефство даже.
Да, да, им, да, это почетно, им это нравится. Они докладывают, что я принес ей папку.
Ведь это заслуга учителя, конечно.
Конечно,
это заслуга
учителя.
Заслуга администрации школы о том, что вот именно такую доброту, модное слово сейчас, толерантность, да, воспитывают в детях.
Спасибо. Инвалидность оформляли?
Да.
Что с ней? Вот давайте несколько слов. Как оформляли, с какими сложностями, несложностями, да? И что вообще ребенку положено по инвалидности с ДЦП?
Я долго сопротивлялась, конечно же. Ну,
но это такой моральный шаг тяжелый,
наверное. У любого человека,
да,
что, ах, как моему ребенку поставить такое клеймо. Но опять, вот в моей жизни встречаются вот в нужный момент нужные люди. И человек тоже, который медик, который главврач детской 8-й Дзержинской больницы, он мне сказал: Жень, вот о диагнозе твоего ребенка никто никогда не узнает. Это будет только в справке. Но у тебя будут привилегии, льготы определенные, и будешь получать деньги, которые мало ли что в твоей жизни случится. Вот сейчас у вас хорошее материальное положение, случится может разное. Деньги, они всегда у твоего ребенка будут. И мы тогда решили оформить инвалидность. Конечно, перед оформлением нужно пройти 7 кругов ада, пробежать в поликлинику, собрать анализы, при том там какие-то все срок действия имеет, что вот ничего не должно быть старым, там в рамки нужно уложиться очень жестко. Подали на комиссию, приехали на комиссию, которая еще тогда находилась на улице Горького. И самая главная проблема, которая у меня была и до сих пор, вот она бы была, если бы нам до 18 лет не оформили, это парковки. Это просто бич нашего времени, когда медицинское бюро, которое оформляет инвалидность,
детям,
приезжают,
да,
и взрослым, и детям. Это областное, с области люди приезжают. Нет парковки. Есть парковка для казино, и утром там никого нет, но заезжать туда нельзя. Вы, ребята, как хотите, паркуйтесь во дворах и ковыляйте как хотите, или несите ребенка на руках. И мы так ездили, нам оформили, дали инвалидность, и мы ее подтверждали, наверное, 3 года подряд ездили. Нужно было ее подтверждать. И я не знаю, то ли нам уже было положено ее подтвердить, то ли мое терпение в плане парковок перешло все границы, и я устроила разнос всему административному центру, где арендуют, и написала хорошую жалобу, собрала со всех подписи, пробежала. Я человек эмоциональный, и у меня накипело. И нам в этот же день дали инвалидность до 18 лет.
Чтобы больше не приезжали.
Да, видимо, чтобы больше нас там не видеть.
Что положено по инвалидности? Вот что реально имеет ребенок? Не знаю, спецобувь какую-то?
Нашем случае нам положено пособие.
Пособие
на ребенка, да, которое сейчас составляет 12, ну, около 12 тысяч рублей, я до копеек не помню. Если мать официально не трудоустроена, и она ухаживает за ребенком-инвалидом, 5500 платили. Нам положена ортопедическая обувь, но только
как
та, которая...
Как?
4 пары в год.
4
утепленные, 2 неутепленные. Но
Либо я ее заказываю на ортопредприятии, которые делают, и там делают сложную ортопедию. Либо я заказываю, опять же, сложную ортопедию в Юлиана. Есть такой ортопедический салон.
Да,
оплачиваю ее из своего кармана. Там пара стоит примерно 5, от 5 до 7 тысяч рублей пара обуви. Я оплачиваю, беру все документы, подтверждающие, что это я приобрела. Код обуви должен соответствовать коду, который они компенсируют. Ехать в отдел ФСС, там оформлять нужные документы, и через 2 месяца мне компенсируют эту стоимость.
Все для людей. Да.
То есть это такой квест, что мы этим не
пользуемся. Ошибка в одной
квест.
Цифре, да,
вот правда,
и все.
Квест.
Вы понимаете,
да.
Мы этим не пользуемся. Доктор, который нас оперировал и нас наблюдает, он говорит, ей, в принципе, достаточно профилактики. Профилактической, которую обычные дети с риском плоскостопия носят.
Ну, с фиксированной голеностопом.
Да. Положено санаторно-курортное лечение. Мы были в 2016 году, мы даже съездили на Черное море.
Какой-то специализированный, соответственно, санаторий,
да? Санаторий, да. Но когда мы пришли оформляться на процедуру, я сразу понимала, что мы едем просто отдыхать. Я согласилась на эту путевку, что мы, да, хорошо, классно, мы едем на море за счет государства. Наконец, ну, ребенок подышит морским воздухом, будет купаться. Мы поехали в санаторий. Нам сразу, когда мы пришли оформлять все процедуры, доктор сказал, ну, вы же отдыхать приехали. Ну вот вам, вот кислородные коктейли, вот ЛФК и вот массаж.
Массаж вы не получили.
ЛФК было, что выходит на площадку для тенниса все и колясочники, и здоровые люди. И доктор говорит, так, начинаем приседания. Мы решили не тратить на это время, и ребенок просто с аниматорами танцевал утром. Это доставляло ей больше удовольствия. И мы дышали морским воздухом, купаться там не всегда получалось. Ну, съездили вот так вот от ФСС. А так больше нам путевок не предлагали.
По поводу ЛФК, вот вы сказали, я вас как раз об этом забыла спросить. ЛФК вообще положено таким ребятишкам с ДЦП?
Более того, это должно стать нормой жизни.
Это в домашних условиях
и
должно быть?
В домашних условиях. Так же, как, вот, как Женечка говорила, что наше утро начинается с массажа. Вот это пожизненно вообще просто. Должно просто сформироваться, войти в распорядок дня.
То есть какой-то врач показал вам комплекс упражнений, и вы его транслируете.
Мы сами разрабатывали этот комплекс упражнений. Под себя подбирали, разрабатывали. Сейчас мой ребенок спокойно делает обычную гимнастику. Я нашла в интернете, помните, еще из Советский Союз застали, начинаем утреннюю гимнастику. Вот мы с ней этот комплекс выучили, я даже ей включаю, и она сама делает эту гимнастику.
Спасибо. Есть терапия с собаками, да, есть с дельфинами. Вообще животные каким-то образом, на ваш взгляд, влияют на детей с
животные
особенностями?
Животные – это эмоции. Если мы говорим о детишках с нарушениями двигательного развития, нам здесь как раз нужна биомеханика. Это лошади. Дельфины, собаки, кошки и все остальные животные – это просто эмоции. И когда действительно ребенок испытывает положительные эмоции, может быть, ну, в какой-то степени это ему помогает сделать очередной шаг в его реабилитационном процессе. Поэтому ничего тут такого нет и мистического, но и ставить это, что вот мы будем заниматься канистерапией, а ребенок, например, не умеет даже переворачиваться сам или держать голову, а что мы будем заниматься собаками. Вот здесь тоже здравый смысл надо включать. И дельфинотерапия, вот мое мнение. Вот я знаю, что моему ребенку со спастикой холодная вода, она противопоказана, потому что спастика усиливается. А дельфины – это все-таки холодная вода.
А вот детям с гипотонусом, которые как тряпочки, наоборот, очень хорошо. То есть каждому
свое, да?
Да, сколько детей, столько и путей реабилитации. Надо выбирать.
Главное суметь все это отсортировать, потому что ведь есть еще и грязи лечения, и воды лечения, да, и чего только нету вот для детей с ДЦП. Хорошо, что у вас есть биологическое образование, и вы на самом деле можете скептически отнестись ко всем этим методам, да, но ведь это не только же мед не помогает, но ведь наверняка и грязь не помогает.
Да, вот, кстати, о скепсисе. Вот я, зная и занимаясь, даже профессионально я занималась сама ипотерапией, я сейчас вижу, как пропагандируют ипотренажер. И собирают деньги для детей, чтобы у них дома был ипотренажер. Вот я отношусь к этому очень скептически, потому что я знаю, что это совершенно другое. Что это просто человек сел, потрясся на стуле, попрыгал. Что этим даже можно навредить при таком диагнозе. Что живая лошадь и ипотренажер – это вообще вещи несовместимые. Ипотренажер – это маркетинговый ход. Люди, к сожалению, это не все понимают, но люди не хотят спросить. Им, когда уже стучишься и говоришь, вам не надо, они часто агрессивно реагируют. А вам что, жалко, что ли?
Такая
должна быть какая-то доступная информация, открытость, да.
всякие войтотерапии, бабат-терапии, вот эти вот современные виды терапии и остеопатия.
Это очень индивидуально. Вот, это очень это? Индивидуально. Сколько детей, столько и историй. У каждого своя история, у каждого свой метод. Вот надо смотреть, как это подходит, не подходит, как реагирует ребенок. У нас вот были истории с нагрузочными костюмами. Мы сами его себе купили и пробовали, чтобы ребенок в нагрузочном костюме
занимался.
Давайте
поясним, что такое нагрузочный костюм, как он, для чего он необходим ребенку.
Нагрузочный костюм – это такая конструкция, состоящая из резинок и пружин, которые формируют, ну, так скажем, там, где не хватает мышечного тонуса, подтягивается пружина, где его много, там происходит расслабление. Космическая технология, которая в невесомости, она создавала нагрузку на скелет, равномерную физиологическую нагрузку на скелет путем вот этих вот системы различных пружин и резинок. То же самое было перенесено к детишкам ДЦП, позволяло сформировать правильный мышечный тонус спины, то есть туловища и конечностей. Вот, то есть это одевается такая достаточно сложная такой. Конструкция, да, начиная от ног и заканчивая там плечами, да, наплечные.
И руки,
это плечи. Все, руки, плечи, все это формируется, то есть прям как практически костюм такой.
В вашем случае, Евгения, как с костюмом?
Ну, это была не наша история. Мы заказали костюм, он попроще. Ну, их несколько видов, бывает сложный для более тяжелых форм. У нас был простенький, как для легкой формы. Но даже он нам не пошел, ребенку было некомфортно. Я видел, что не стоит мучить ребенка. Поэтому это уже была не наша история. А кому-то они действительно очень здорово помогают.
Спасибо. У нас остаются прям последние минуточки до окончания программы. Я просила бы вас, и вас, Евгений, и вас, Алла, небольшой итог подвести, к радиослушателям обратиться. Может быть, самое важное что-то им еще сказать.
За своего ребенка надо бороться. Везде и всегда. Не надо стесняться проблем своих детей. Если возникают какие-то проблемы со здоровьем, идите, там, стучите, звоните, пишите во все инстанции, узнавайте, читайте литературу, не опускайте руки. Дети, у них такой колоссальный реабилитационный потенциал, что из самых тяжелых ситуаций иногда бывает просто великолепный результат. И очень часто.
Мне хотелось бы сказать родителям, верьте в своих детей. Вот просто верьте. Они на самом деле творят чудеса. И когда вы помогаете своему ребенку, вы на самом деле меняетесь сами, и вы выходите на качественно другую жизнь. Совершенно у вас все по-другому в жизни. Вот не надо бояться того, что у вас родился ребенок с проблемами, что все, на жизни нужно поставить крест. Продолжайте жить обычной жизнью. Ребенок будет жить вместе с вами. Если вы сидите, страдаете, прячетесь, ребенку от этого будет хуже. Живите обычной жизнью.
Спасибо. Итак, это была мама Даши, девочки с ДЦП, Евгения Вдовина, а также врач, педиатр, анестезиолог-реаниматолог Алла Афанасьева. Спасибо вам, уважаемые гости. На этом у меня все. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.